Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Отель у погибшего альпиниста. Издательство «Знания», Москва, 1982 год. Глава первая. Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Все было так, как рассказывал Сгуд. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У погибшего альпиниста». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами. Я насчитал 7 штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной лавсановой рубашки. Тяжелой медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алекс Невер, владелец отеля, долины и бутылочного горлышка. «Там», — произнес он неестественно низким и глухим голосом, — «вон там это произошло». Он простер указывающую руку. В руке был штопор. «На той вершине». Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на изубренный гребень, четкой, словно нарисованный, на сочно-синей поверхности неба. «Лопнул карабин», — все тем же глухим голосом продолжал владелец. 200 метров он летел по вертикали вниз к смерти. Ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал, никто не слышал его. Может быть, он молился, его слышал только Бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный, голодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся на нее вместе с 42 000 тонн кристаллического снега. «Чего ради его туда понесло?» — спросил я, разглядывая зловещую стену. «Позвольте мне погрузиться в прошлое», — проговорил владелец, склонил голову и приложил кулак со штопором к лысому лбу. Все было совершенно так, как рассказывал Сгуд. Только вот собаки нигде не было видно. Но я заметил множество ее визитных карточек на снегу возле крыльца и вокруг лыж. Я полез в машину и достал корзину с бутылками. «Привет от инспектора Сгута», — сказал я, и владелец тут же вынырнул из прошлого. «Вы достойный человек», — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. «Как он поживает?» «Неплохо», — ответил я, вручая ему корзину. «Я вижу, он не забыл вечера, которые провел у моего камина». «Он только о них и говорит», — сказал я, и снова повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку. «Ни шагу назад», — строго произнес он, — «этим займется Кайса». «Кайса!» — трубно взревел он. На крыльцо выскочила собака. Великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от погибшего альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере музея. Я был бы не прочь посмотреть, как эта кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукой уже направлял меня в дом. Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина, и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики. Свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло. Позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу, и хозяин распахнул на столе громоздкой грозбух. «Прежде всего разрешите представиться», — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. «Алекс Неверх, владелец отеля, механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из бутылочного горлышка?» «Ах, это были ветряки?» «Да, ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил вот этими руками». «Что вы говорите?» — пробормотал я. «Да, сам. И еще многое». «А куда нести?» — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос. Я обернулся. В дверях, с моим чемоданом в руке, стояла эдкая кубышечка лет 25 с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками. «Это Кайса», — сообщил мне хозяин. «Кайса, этот господин привез нам привет от господина Сгута. Ты помнишь господина Сгута, Кайса? Ты должна его помнить». Кайса немедленно залила с краской и, поведя плечами, закрылась ладонью. «Помнит», — объяснил мне хозяин. «Запомнила». «Ну-ну, так я помещу вас в номер 4. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... Глебский», — сказал я. «Отнеси чемодан господина Глебский в 4-й номер». «Поразительная дура», — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. «В своем роде феномен». «Итак, господин Глебский...» Он выжидательно взглянул на меня. «Петр Глебский», — продиктовал я. «Инспектор полиции в отпуске на 2 недели. Один». Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами. А пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел Сен-Бернар. Он поглядел на меня, подмигнул. И вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, пал около сейфа, уронив морду на лапу. «Это лель», — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. «Сапиенс. Все понимает на 3 европейских языках. Блох нет, но линяет». Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу. «Пойдемте», — сказал хозяин, вставая, — «я провожу вас в номер». Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице. «Обедаем мы в 6, — рассказывал хозяин, — но перекусить можно в любое время, а равно и выпить чего-нибудь освежающего. В 10 вечера легкий ужин, танцы, бильярд, картишки, собеседование у камина». Мы вышли в коридор 2-го этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился. «Здесь», — произнес он прежним глухим голосом, — «прошу». Он распахнул передо мною дверь, и я вошел. «С того самого незабываемого страшного дня», — начал он, и вдруг замолчал. Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены. На кровати почему-то лежал альпиншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посредине комнаты висела чья-то брезентовая куртка. На полу рядом с креслом валялась газета. «Хм», — сказал я озадаченно, — «по-моему, здесь уже кто-то живет». Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком, кажется, Данхилл. Из трубки поднимался дымок. «Живет», — произнес наконец хозяин, — «живет ли?» «Впрочем, почему бы и нет?» Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж. «Здесь», — окрепшим голосом продолжал хозяин, — «вот уже 6 лет с того самого незабываемого страшного дня все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением». Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку. «Да», — сказал хозяин с вызовом, — «это его трубка. Это вот его куртка, а вот это его альпеншток. «Возьмите с собой альпеншток», — сказал я ему в то утро. Он только улыбнулся и покачал головой. «Но не хотите же вы остаться там навсегда?» — воскликнул я, холодея от страшного предчувствия.